Главной темой для обсуждения в этот вечер была предстоящая служба в армии. Мама волновалась. Только-только появилась, наконец, надежда на примирение мужа и сына, как новая неожиданная разлука. Армия. Да еще в такое неспокойное время.
Любовью большой озарил я тебя, невозможного нет.
Наконец, Марк посмотрел на часы. Уже поздно. Скоро трамваи закончат ходить. А мне завтра на работу. Повисла неловкая пауза. Может, дома останешься? Комната свободна. А в общежитии тебя ведь никто не ждет. Завтра пораньше встанешь, чтобы не опоздать. Такого предложения Марк от отца не ожидал, как, впрочем, и подобной встречи. В душе опять что-то дрогнуло. «С удовольствием!» Коротко произнес Марк, подумав, «Знал бы ты, как я мечтал оказаться дома, особенно в первое время». Ночь пролетела мгновенно. Проснувшись, Марк услышал в кухне знакомые легкие шаги. Приятно было потянуться и полежать с закрытыми глазами, ожидая, когда мама подойдет будить. Все последние месяцы приходилось просыпаться самому, и Марк уже привык к этому. Но сегодня хотелось снова почувствовать себя ребенком. Спустя несколько минут в комнату тихо вошла мама. Потянулась было прикоснуться к плечу, но не решилась. Просто стояла и смотрела на сына. Марк приоткрыл глаза и протянул руку. «Доброе утро, мама!»
«Надо же! Ты стал чутко спать! А ведь раньше тебя приходилось подолгу будить!»
«Как-то привык сам вставать.
И вырос. Даже кровать коротка стала.
Не только вырос, повзрослел».
Мама присела рядом, провела рукой по волосам сына. Чувство покоя и тишины наполнило душу Марка. Он прижался головой к материнским коленям. Не хотелось никуда уходить. Не хотелось начинать очередной день взрослой жизни. Остаться бы на этом маленьком островке детства и поспать еще у мамы на коленях. Но делать нечего. Работы ждать не будет. Да, и отец уже встал.
«Может, вернешься домой?» предложил Владимир Николаевич, когда завтрак подходил к концу. «Скоро ведь в армию заберут. Долго потом не увидимся».
«Хорошо», – просто и коротко промолвил Марк. Но душа наполнилась радостью и благодарностью Богу. Потом, подумав, спросил. «Как ты думаешь, папа, мне пойти в военкомат сегодня?»
«Чем быстрее, тем лучше. Хоть какая-то определенность будет».
«И меня это тяготит. Где повестка?» Шагая к военкомату, Марк чуть не пел. Папа его принял. Неизменно суховатый и строгий, он стал необычно мягким и осторожным в подборе слов. О Боге же вообще заговорить не пробовал. Конечно, юноша чувствовал, что и споры, и, возможно, новые столкновения впереди. Не мог же отец измениться совсем. Но это потом. А сейчас, когда придется решать вопрос, брать ли в руки оружие, Марку как никогда нужны были сильное плечо отца и мамина нежность. Конечно, Бог не оставит его и в предстоящем испытании армии. Но даже думать о предстоящем было страшно, ведь советская власть инакомыслящих не терпит. В военкомате Марко пожурили, что не явился сам еще год назад, когда был отчислен из института. А затем сообщили, что следующая повестка, по которой следует являться уже с вещами, будет доставлена ему через 2 недели. В ближайший выходной Марк перевез вещи домой. Короткое время, отведенное семье на общение перед новой разлукой, летело незаметно. Каждый всеми силами старался сохранить обретенный с таким трудом хрупкий мир. Даже когда юноша сказал, что идет на собрание, Владимир Николаевич не сказал ни слова против, лишь поинтересовался, далеко ли это и в котором часу он вернется. Марк всячески старался проявить свою любовь к родителям. Он долго мечтал об этом, и вот теперь представилась возможность отдать все, чему в течение прошедшего года научил его Христос. Как легко дарить любовь, если ею переполнено сердце, если чувствуешь себя счастливым. Марку очень хотелось рассказать папе с мамой о Христе, о его любви. Но что-то внутри говорило: «Молчи». И Марк верил, что именно Бог закрыл ему уста. А потому каждый день просто искал все новые способы порадовать родителей. Проводы состоялись через 2 недели. Марк пригласил и старых институтских друзей, и новых из церкви. Родители хотели поставить на стол спиртное, но Марк попросил этого не делать, объяснив, что никто не обидится, зная его отношение к алкоголю. «А если мы сами им предложим?» Несмело спросила мама. «Мама, те, кому это было важно, отселись больше полугода назад», — улыбнулся Марк. «Остальные же принимают меня таким, каким я стал». «Ах, что ж, это твой вечер», — вздохнула мама и вдруг расплакалась. «Да чего же тяжело тебя отпускать!» Марк прижал ее к груди и смущенно проворчал. «Ну, мама, перестань. Все будет хорошо. Ведь меня Бог хранит. А что может сделать человек против такого охранника?» «Ой, дай Бог, чтобы было по твоей вере!» вздохнула она. «А ты тоже молись. Бог говорит, что молитва родителей – оружие очень сильное». «Ты же знаешь, я не умею по-настоящему молиться. Хотя, когда ты ушел, я молилась как могла. Чего не сделаешь от отчаяния? Все молитвы перечитала. Только отцу не проболтайся, ладно?» «Мама, Бог ведь не заученных фраз ждет. Простая молитва от сердца – самая лучшая. Представляю, что бы вы сказали, откажись я в детстве разговаривать с вами, пока красивых слов не выучу».
«А при чем тут твое детство?»
«А при том, что мы дети Божьи, и Он очень хочет, чтобы мы разговаривали с Ним, делились всем, что у нас на сердце, и радостным, и грустным». «Странная у тебя вера». В армии Бог особо хранил Марка, и юноша не уставал благодарить его. В смутные времена Бог для него нашел тихое место в самом центре России. Марк решил не брать в руки оружие и отказался принимать присягу. Командир части, в которую прибыл юноша, расположился к нему и, узнав, что Марк отказывается репетировать чтение присяги, вызвал новобранца к себе.
«Слышал, ты не собираешься принимать присягу», — начал он. «Знаешь, чем это грозит?»
«Слышал, но в Библии сказано, не клянись».
«Слышал», — передразнил командир. «Молод ты еще спорить с властью, тем более в наше время. И если не примешь присягу, ты смертник. Оттуда, куда попадешь, не вернешься. У нас приказ таких, как ты, верующих, отправлять в особые места. Там ты не выдержишь. Бог меня везде сохранит. Может, через меня тебя как раз Бог и предупреждает, чтобы не наделал глупостей. У меня семья, да и тебя дома ждут. Так что выручи из себя и меня. Если я тебя по трибуналу дам, меня совесть замучит. Но и оставить в части не смогу, если присягу не примешь. Короче, ладно. Готов рискнуть и разрешить тебе не читать присягу перед строем. Если подпишешь, отправлю тебя в санчасть и служи там своему Богу, спасая людей, а не убивая. Но это все, что я могу сделать. Подумай, у тебя только одна ночь. Не знаешь ты разве, что в наше время делают с теми, кто мыслит иначе, а с противящимися власти тем более. В этот вечер Марк постился и молился. Выбор был трудным. С одной стороны, командир в красках описал новые сталинские порядки. С другой, Марк имел основания верить, что командир сдержит слово и направит его в санчасть. Уснул он далеко за полночь, решив все-таки подписать присягу. Марк понимал, что братья по вере не поддержат его. В церкви ценят прямолинейность и решительность, однако верил, что Бог не будет к нему слишком строг за страх и неготовность страдать. Ведь до сих пор Бог благословлял его во всем. Возможно, когда-нибудь он и сможет спокойно принять страдания и смерть за отказ взять в руки оружие. Но не сейчас. Через день присяга была подписана. И Марк стал работать в неизменно переполненной санчасти. Официально командир запретил ему говорить людям о Христе, но не слишком проверял исполнение приказа, а порой и сам вызывал Марка для беседы.
Для тебя невозможного нет, так утешить, согреть может только Иисус, и при этом так нежно. Почувствовать радость искренний вкус, невозможного нет для тебя.
По случаю возвращения Марка домой, родители приготовили ему пышную встречу. Отец надеялся, что за время службы сын изменил убеждение. Ведь о том, что Бог – это выдумка для подростков, говорили повсюду. Да и трудностей у верующих прибавилось. Доходили тревожные слухи, что кое-где их не только подавляют морально, но и нападают на церкви, устраивают настоящие побоища. Тем не менее, Марк в первый же выходной поехал на собрание. Отца это очень огорчило. Но возражать он уже не решился. В церкви все были рады возвращению Марка, расспрашивали, хотя некоторые все-таки мягко укорили его за то, что принял присягу. Однако осуждать никто не решился. Слишком уверенно и ясно говорил Марк о том, что именно Бог повел его этим путем. Прошел год. Марк работал на мебельной фабрике, трудился в церкви. К радости пресвитера молодежь единодушно избрала его своим лидером. Однажды в церковь, ведя за руку девочку лет 3-4 на вид, пришла незнакомая молодая женщина, тихая, с длинной темно-русой косой. Одета она была просто, можно сказать, бедно. И явно стеснялась своего поношенного платья.
Единственным украшением ей служили вьющиеся волосы и большие темно-карие глаза в оправе пушистых ресниц. Однако женщина словно и этого стеснялась. Марк подошел. Ему показалось, что незнакомка пришла в церковь с какой-то нуждой. «Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть! Вы питерская или приезжая?»
«Я не ленинградка, из Сибири».
«Приехали к родным?»
«Нет, у меня здесь никого. Просто думала найти работу и жилье».
«А где вы остановились? Я не слишком много вопросов задаю».
«Я рада, что задаете. Мне трудно было бы самой обратиться. Я ведь пришла просить о помощи. Мы с Юлей уже 2 суток ночуем на вокзале. И я даже не представляю, как в таком большом городе искать жилье и работу. Одна добрая женщина дала мне адрес церкви и сказала, что здесь, может быть, мне кто-нибудь поможет».
«А это ваша дочь?» Марк наклонился к малышке и подал руку. «Меня зовут Марк, а тебя?» Малышка деловито протянула свою ручонку и произнесла: «Я Юля, а ее зовут Саша». «Ну, вот мы и познакомились, а то твоя мама не говорит, как ее зовут».
«Она мне не мама, а подруга».
«Подруга?»
«Да, мы не родные, но больше я вам ничего сказать не могу. Не можете ли вы нам помочь найти на время жилье? Деньги у меня есть, я заплачу».
Быстро перебила малышку Саша, словно боясь, что бойкая девочка скажет что-нибудь лишнее. Марк обратился к тем, кто еще не успел разойтись после собрания. И уже через несколько минут нашлась бабушка, согласившаяся предоставить девушке и ребенку комнату. А Марк предложил свою помощь в поисках работы. Выяснилось, что Саша – прекрасная швея. 2 года проработала в ателье «Люкс». А с такой специальностью не пропадешь. Но как быть с пропиской? Без нее устроиться на работу невозможно. А прописаться в Питере очень трудно, если здесь нет родных. Тем не менее, Марк пообещал узнать, нельзя ли что-нибудь сделать. Договорились встретиться завтра. Весь следующий день Марк невольно думал о Саше. И к вечеру поймал себя на мысли, что еще никогда не был настолько поглощен заботами о ком-либо. Едва дождавшись конца смены, молодой человек побежал узнавать, можно ли получить общежитие при каком-нибудь ателье. Тогда и вопрос с пропиской бы решился. Он молился, чтобы Бог способствовал ему в этом трудном деле. Ведь Саша не одна, а женщинам с детьми, как правило, общежитие не предоставляют. Но в мыслях присутствовало и другое. Эту девушку окружала какая-то тайна, и Марку очень хотелось ее разгадать. Странно. Говорит, что деньги есть, а ходит в старом выгоревшем платье, которого явно стесняется. Привезла ребенка, но не своего и не сестру. Кто она? И кто это Юля? Выяснив все, что можно, Марк направился к дому бабушки Ксении. Дорогу он хорошо знал, поскольку часто посещал старушку. Но никогда прежде он так не спешил. Пришлось сдерживать себя, чтобы не припустить бегом. «Что со мной? Ведь обычная же провинциальная девушка, ничего особенного!» — уговаривал он себя. Но при виде Саши обрадовался, как мальчишка. Она была все в том же стареньком платье, хотя выглядела свежее. Вчерашняя усталость исчезла, отчего девушка казалась еще привлекательнее. Бабушка Ксения пригласила Марка в дом, накрыла стол.
За ужином Марк рассказал грустную историю своих хождений. Возможности получить прописку и место в общежитии он так и не нашел. Впрочем, отчаиваться еще рано. Юля недолго посидела за столом, потом вяло произнесла:
«Саша, уложи меня, я так спать хочу».
«Так ведь рано еще! Смотри, солнышко светит!» – начал было Марк. Но Саша жестом прервала его, встала и взяла Юлю на руки. «Я сейчас!» – извинилась она и вышла. Стоило девушке скрыться за дверью, бабушка Ксения тихо запричитала:
«Бедная малышка! Да и девчонка с ней мучается!»
«Почему бедная?» – не понял Марк.
«Да болезнь у нее какая-то, неизвестная врачам. Угасает ребенок. Кровь у нее плохая».
«Надо же! А я думал, она здорова, такая бойкая».
«Она сирота. Саша ее из детского дома выкрала».
«Как выкрала? Ну это же преступление!»
«Какое же это преступление дать ребенку пожить в любви и заботе? Удивляюсь только, как Саша решила с собой рисковать ради сиротки. А может, от того, что сама без отца матери росла?
А что, детский дом не разыскивает Юлю?»
«Зачем? Известно же, что ей недолго осталось. Откуда им знать, что Саша все накопления отдает на лекарства для сиротки? Смотри, в чем сама ходит. Думают, наверное, будто малышка уже умерла. Да и кому она нужна в наше время? Здоровых-то сирот сколько. И никому они не нужны».
Вошла Саша, и баба Ксения смолкла на полуслове.
«Уснула уже», – тихо проговорила девушка.
«Вы идите погуляйте, поговорите, а я с малышкой побуду. Вдруг проснется», – проворковала баба Ксения.
«Вы молодые, вам есть о чем поговорить. Да и забот у вас хватает, а то в квартире все слышно. Если будем здесь разговаривать, Юлечку потревожим».
Молодые люди тихо вышли на улицу. Стоял конец апреля. Весна уступала летнему солнышку. Днем уже бывало жарко, а вечера стояли удивительно теплые. Марк решил промолчать о том, что узнал от бабушки Ксении Сашин секрет. Захочет, сама расскажет. Они пошли на набережную. Торопиться было некуда. Родителей Марк предупредил, что задержится. Говорили о многом. Марк рассказал о своей встрече с Богом и о том, что пережил за эти годы. Саша поведала свою историю, которую боялась рассказывать в церкви из-за большого количества слушателей. С тех пор, как убили ее родителей, Саша воспитывалась в детском доме. Отец был богатым человеком и прекрасным врачом, владел большой клиникой. Мать, избалованная и изнеженная, тоже происходила из родовитой и обеспеченной семьи. В 1917 году отцу советовали продать клинику и уехать за границу. Но он был патриотом и не желал оставлять Россию в трудные времена, считая, что врачи будут нужны всегда. Однако после революции мать не выдержала трудностей и стала убеждать отца эмигрировать. Клинику национализировали, так что теперь их здесь ничто не удерживало. Взяв только самое ценное, что могло уместиться в чемоданах, семья покинула город. Сашиному младшему брату было тогда только 5 лет, ей самой 11. И многое она помнила смутно. На границе
Большевики учинили настоящий грабеж. Вытряхивали деньги, драгоценности и вообще все, на что клали глаз. Мать пыталась выхватить любимые украшения, и таможенник в кожанке наотмашь ударил ее по лицу. А когда отец попытался вступиться, чекист приказал схватить обоих. На беду они еще и носили фамилию Романовы. Хотя, разумеется, ни в каком родстве с царской семьей не состояли. Родителей скрутили, увели за вагон и расстреляли. Саша с Петей видели все. Они рвались к папе с мамой, кричали. Дальнейшего Саша не помнила. Пришла в себя уже в привокзальной больнице. Пети не было. Девочка расспрашивала, умоляла пустить ее к брату. Но врачи пропускали вопросы мимо ушей и оставались глухи ко всем мольбам. Потом ее отправили в детский дом. Дальнейшая ее история была не менее грустной. Саша была голубых кровей, худшее клеймо в послереволюционной России. Унизить ее считали своим долгом все, от воспитательницы до уборщицы. Много переплакала Саша за эти годы. После приюта она стала работать портнихой. Отыскать брата так и не удалось. Однажды ей потребовалось пойти в детдом за справкой, которую потребовали на работе. Там, в самой младшей группе, она и встретила Юлю. Саша стала навещать девочку. Узнав о болезни малышки, девушка пыталась по мере сил помочь ей, но потом выяснила, что лекарства, которые она с таким трудом доставала, до Юли не доходят. Решив, что она все равно умрет, воспитатели забирали их себе. Заметив, как быстро Юля угасает, Саша не выдержала, уволилась с работы и вместе с ней сбежала в Ленинград, зная, что в родном городе заботиться о девочке ей не позволят. Живя без родителей, девушка чувствовала себя никому не нужной и теперь всей душой привязалась к бойкой, но такой хрупкой малышке, у которой на свете не было никого, кроме Саши. И вот они здесь, в чужом городе, где так легко затеряться. И так легко пропасть. Саша не уставала удивляться, что случай или провидение подсказал ей дорогу в церковь, где она познакомилась с Марком и встретила бабушку Ксению, которой восхищалась как добрым ангелом. Марк молча слушал. Рассказ девушки не только трогал, но и тревожил. Сашин поступок мог привести к серьезным последствиям. И хотя город был переполнен пришлым людом, ищущим работы и пропитания, все же узаконить здесь существование маленького человечка было очень сложно. После этого вечера Марк с бабушкой Ксенией договорились молиться, чтобы Бог открыл девушке возможность найти работу. О жилье беспокоиться не приходилось. Сердобольная старушка твердо решила оставить Сашу с Юлей у себя и прописать сперва временно, а там Бог покажет. Саша все больше поражалась. Еще недавно она решила пожертвовать всем ради больной девочки, не ожидая ни от кого ни благодарности, ни помощи. И вот именно эта малышка открыла ей путь в совершенно иную жизнь, пронизанную теплом и заботой добрых людей. Баба Ксения радостно хлопотала вокруг своих жильцов. Одинокой старушке в радость было хоть о ком-то заботиться. Саша старалась платить взаимностью, прибирала, бегала в магазин и старалась, чтобы Юля не доставляла слишком много хлопот. Но однажды баба Ксения упрекнула: «Ты почему меня от Юли оберегаешь?
Нечто я могу научить ребенка чему плохому.
Что вы, баба Ксения? Я думала, вам с ней трудно. Вот и старалась, чтобы Юля вам не мешала.
Эх, молодежь! Ничего-то вы не понимаете. Старый да малый всегда друг друга поймут.
Простите, что я огорчила вас. Я не знала.
Ты вот что, дочка, ищи себе работу, а мы с Юлей дома будем.
Спасибо, баба Ксения.
Бога благодари, а мне это в радость.
Его я тоже благодарю. Каждый день после того, как в церковь попала.
Ну, вот и хорошо.
Так Саша осталась в Петрограде, который старожилы никак не могли привыкнуть называть Ленинградом. Получив временную прописку, девушка довольно быстро нашла работу. Несмотря на молодость, она действительно оказалась мастерицей. Со временем ее прописали в женском общежитии при ателье. Уже постоянно, причем весьма охотно, поскольку комната ей была не нужна. Жизнь шла своим чередом. В последние месяцы Марк появлялся у бабы Ксении заметно чаще, чем прежде. Усмехаясь про себя, вслух добрая старушка ничего не говорила. «Пусть будет, как Бог решит, а я не стану их тревожить. Саша – девушка хорошая, добрая, да и Марк не хуже. Может, и полюбятся?» Прошел год. Юля совсем ослабела. Уже несколько раз приходилось класть ее в больницу под видом иногородней родственницы бабы Ксении. «Мы родные во Христе», – добавила при этом старушка. Врач насупил брови, но девочку в отделение положил.
«Так и оформим. Кому сейчас до этого дела? Время тяжелое, а ребенку немного осталось. Анализы очень плохие». Весть о Юлиной болезни быстро облетела церковь. Малышку поддерживали как могли. Кто приносил фрукты, кто орехи. Но однажды вечером, когда Саша укладывала ее спать, врач разрешил ей задерживаться в больнице до отхода ко сну. Девочка сказала:
«Сашенька, а почему все стараются, чтобы я подольше жила? Я знаю, почему не умерла раньше. Я просто Иисуса не знала. И Он послал мне тебя, чтобы мы с бабой Ксенией встретились. И она мне про Него рассказала. А теперь я хочу к Иисусу. Он уже заждался меня. И знаешь, я так устала от боли, от уколов и таблеток. Не плачь, я не хочу тебя огорчать. Я знаю, что ты любишь меня, и только поэтому не прошу Иисуса, чтобы Он быстрее меня забрал. Я честно-честно еще ни разу не просила Его об этом».
Юлины синие глаза, казалось, смотрели в самую душу девушки.
«Но я так хочу его попросить об этом!»
Саша сидела на краю больничной кровати, и слезы катились из ее глаз. Она вдруг ясно поняла, как много места занимает в ее сердце это маленькое существо. Даже недавно обретенная вера была не в состоянии с ним конкурировать. И сейчас девушка с внутренним содроганием поняла, что вопреки очевидному до сих пор и помыслить не могла о смерти девочки. Она словно держала Юлю обеими руками, не давая той уйти. Врач уже несколько раз сочувственно говорил: «Малышка так мучается. Понять не могу, за счет каких резервов организма она живет. И это с такой-то кровью». И тут Саша поняла степень собственного эгоизма. Ведь это она заставляла Юлю страдать. Девочка использует все силы, чтобы выжить в мире, где ее окружает только боль и одиночество. Целыми днями она одна лежит в постели, только в обед пускает бабу Ксению, а по вечерам — Сашу. Но как коротки часы, проводимые с теми, кто ее любит. И Юля уже хочет встретиться с тем, кто любит ее больше всех, рядом с кем будет пребывать всегда. Сашина вера была еще не столь крепка, как у маленькой Юли. И девушка не знала наверняка, обретет ли та все, о чем мечтает. Однако разве вправе она решать, что лучше другому? А глаза малышки вопросительно смотрели на нее.
«Сашенька, ты не очень обидишься, если я буду просить Иисуса забрать меня?»
«Что ты говоришь? Ты будешь жить!» — воскликнула Саша. Но затем, опустив голову, добавила:
«Впрочем, решай ты. Я постараюсь тебе не мешать. Я очень люблю тебя, Сашенька. И я тоже. Я очень люблю тебя. Жизнь с тобой рядом — лучшее, что у меня было. Я так рада, что ты у меня есть!» «Иисус, ты не рада, что Он у нас есть? Я еще не верю в Него, как ты. Так верить же нужно не в Него, а Ему. Иначе никогда с Ним не познакомишься».
В груди у Саши что-то дрогнуло. Она уложила Юлю и пошла домой. Последние слова девочки продолжали звучать в ушах. Позже, когда пришел Марк, и они отправились прогуляться по набережной, Саша рассказала, что произошло в больнице. Марк долго шел, задумавшись. Затем произнес: «Может, ты действительно держишь ее здесь насильно? Ведь Бог всемогущ. Он может держать ее на земле, пока ты не отпустишь».
«Но я не могу. Я не представляю себе жизни без нее. Опять остаться одной на свете. Пусть я эгоистка, но не могу».
«А я?» — невольно вырвалась у Марка. «А баба Ксения?» — добавил он секунду спустя. «Ты не одна. Мы же рядом».
«Все-таки я действительно эгоистка. Вцепилась в Юлю мертвой хваткой и никого не замечаю. Прости. Я такая неблагодарная. А вокруг ведь меня столько добрых людей».
Они гуляли, пока не заметили, что улицы стали странно пусты. Поздно ночью, проводив Сашу, Марк вернулся домой. Тихо прошел к себе. По дороге он размышлял о словах, которые невольно вырвались у него сегодня. «Саша стала очень дорого мне.
Зачем обманывать себя, будто хожу к ней, чтобы заботиться о Юле или говорить о Боге? Мне просто хочется ее видеть. Или меня останавливает, что Саша еще не обратилась к Богу? Но что же ей мешает? Почему же я до сих пор не спросил? Ведь наши разговоры так искренни и откровенны, что Саша не обидится. Не боюсь ли я услышать, что Бог ей не нужен, хватает и доброго отношения верующих? Да, она старается платить за добро взаимностью. Потому ее так и любят в церкви. Но нужен ли ей Бог? Марк понял, что любит Сашу, но боится связывать жизнь с человеком, не любящим Бога, и ждет Сашиного решения.